Вот, теперь я перехожу к новой теме «Русский национализм и имперский синдром. Парадоксы взаимосвязи и противоборства». Во-первых, взаимосвязь и противоборство. Они не только связаны, они еще и противоборствуют. А во-вторых, и то, и другое весьма парадоксально. С точки зрения здравого смысла не всегда понятно. Ну и я попытаюсь объяснить эту парадоксальность. Но я начну с того, что вот молодой красивый мальчик держит баннер «Я русский». Какого цвета? Черно-желто-белого. И этот флаг называется у националистов имперка. Ну, несколько слов о происхождении этого флага. Это флаг, который был введен ненадолго Александром II в 1858 году и потом быстро отменен. При коронации Николая II было специальное заседание. Вы знаете, Кристи. Ну, Кристи знает, остальные не знают, я поэтому расскажу. Было специальное заседание правительственной комиссии, которое объяснило, что национальный флаг – это триколор красно-сине-белый, потому что он якобы, ну, якобы, не якобы, соответствует русскому духу, русской ментальности. Красный по-русски «красиво», белый снег, синее небо, ну, в общем, и так далее, и тому подобное. И было запрещено на коронации использовать вот тот старый флаг. Почему русские националисты стали использовать черно-желто-белый флаг? Только потому, что Ельцин в качестве национального флага после красного взял тот официальный русский флаг, русский триколор, который вот и состоит из красного. Значит, противоположность. Поэтому русские националисты себя преподают под флагом вот этим имперка черно-желто-белым. Теперь несколько слов о специфике. Дело в том, что в теории нации и национализма принято считать, что национализм – это то политическое течение, которое противостоит империи. Это вы найдете практически у любого теоретика. Значит, объяснение на этот счет. И эти объяснения справедливы по отношению к значительной части сообществ, кроме тех, где национализм родился на имперской основе. Русский национализм, я уже вам об этом говорил, как политическая сила был сформирован в конце 90-х, а как партия появился с Конституции 1905 года. И в декларации и в партийной программе была закреплена идея, главная цель русского национализма – защита монархии и защита империи. В этом смысле, вот посмотрите эту таблицу, эту вот картинку, фотографию. Значит, русские националистически мыслящие люди, одни из них переодеты. Это постановочная картинка, это не фотография эпохи Романовых, это фотография современная. Люди одеты в форму царской армии, бабушки искренне веруют, что царь Николай святой, и прикладываются к его портрету с иконами и все прочее. И эта идея сейчас развивается еще больше. Если вы когда-нибудь услышите такую депутат Поклонская, она была прокурором Крыма, очень яркая фигура, гротескова яркая, просто комически яркая, есть подозрения в состоятельности ее умственных способностей. Ну вот, она, тем не менее, активно выражает защиту, она даже спорит с Путиным и с властью по поводу того, что они недостаточно защищает, значит, доброе имя русского царя, разрешая кинорежиссеру-учителю снимать фильм о любовнице святого Николая. Хотя любовница была, и дворец Матильды Шестинской, ну, никуда не деть. Он в Петербурге, всем понятно, что у балерины дворец от подарок от царя не зазря. Ну, это просто... Теперь я продолжаю про особенности. Итак, специфика – имперскость. Вторая специфика, изначально сформировавшаяся, отделяющая русский национализм на постсоветском пространстве от всех других национализмов, в том числе украинского, например, или там, белорусского, антизападничество. Мы об этом несколько раз говорили и формировали, что наш особый путь, он определяется только одним. Не так, как на Западе. А как, неизвестно. Но не так. Значит, вот это очень важное свойство. Ну и, наконец, уже вполне рациональное и понятное свойство, это свойство, принцип политического доминирования этнических русских в империи. Соединение идеи защиты империи с требованием предоставления империи преимущественных прав, предоставление русским преимущественных прав в империи. Русские обращались, русский национализм, с требованием того, чтобы власть защищала их интерес. Не сами они, а чтобы власть гарантировала защиту их преимущественных прав. Теперь мы переходим к изложению того, что такое имперский синдром. Я уже несколько раз употреблял это слово и частично даже его определял. Но я говорил только об одной стороне этого синдрома. Я выделил когда-то, и в нескольких книжках, которые я вам рекомендовал, есть моя концепция на этот счет, что имперский синдром состоит из трех связанных между собой частей. И ни одно из них отдельно не работает. Они только в синтезе обеспечивают вот это самое имперское свойство, воспроизводство имперскости. Итак, первое – это имперское тело. Большое государство, сохраняющее следы завоеваний или добровольных присоединений народов, не интегрированных. 184 народа живут каждый по себе, отдельно сохраняет свое и самосознание, а самое главное, слабо связаны друг с другом. Значит, и психологически это закреплено в дискурсе «мы и Россия». Даже те народы, как, скажем, большая часть дагестанцев, которые не собираются, никогда не было там сепаратизма в Дагестане, выходить, тем не менее, там популярно «мы в России добровольно не вступали и добровольно не уйдем». Второй важнейший принцип – это имперский порядок. Американский политолог, мой хороший знакомый, Алекс Мотыль, сформулировал интересное, так сказать, свойство этого имперского порядка. Иерархически организованная полинациональная политическая система, которую можно уподобить колесу без обода. Все представляете? Колесо, в котором нет обода, но есть только части, которые связаны с центром. Это действительно похоже на эту конструкцию. Второй аспект – это иерархичность и односторонность полномочий. Власть над многими народами без их на то согласия. Вот что такое имперский порядок. То есть это подчинение, это даже не обязательно принуждение, не обязательно насилие, но, во всяком случае, это подчинение без обязательств по отношению к региональным и этническим сообществам, без взаимных обязательств. То, что вот присуще федерации, взаимные обязательства, взаимные полномочия и центра, и периферии, это отсутствует в имперской конструкции политической. Ну и, наконец, третье, чрезвычайно важное, очень устойчивое, легко воспроизводимое, о чем я вам говорил, для него используются разные психологические и политические технологии, и это имперское сознание, которое состоит из двух как бы частей. Подданническое по отношению к верху, к властям, и покровительственное по отношению к меньшинству. Вот эта вот иерархичность сознания, она тоже присутствует, и это все вместе создает некую устойчивость имперского синдрома. Даже тогда, когда в политико-юридическом отношении Россию, как я уже сказал, сейчас империей назвать нельзя. А синдром этот ясно проявляется. Еще одно важное свойство, предшествующее русскому национализму, свойство, характерное для современной России. В эпоху создания империи русские быстро распространялись по всей территории. Практически нельзя было отличить метрополию и колонию. В континентальной империи этого не было. Не было какой-то особой зоны, которую можно было сказать, вот это метрополия, а вот это колония. Все распространялось, все распределялось, и никакого грани нельзя было поставить. Что происходит после распада СССР? Да уже, строго говоря, и в 70-80-е годы еще в составе СССР начался процесс оттока, а после распада СССР просто выдавливание этого русского населения с территории всех республик Российской Федерации, особенно Северного Кавказа. Вот я вам привел этот график, эту табличку, которая показывает, что на территории Чечни и Ингушетии отдельно нельзя, потому что в 89 году не было отдельно Чечни и Ингушетия, была единая Чечено-Ингушская республика. Так вот, численность русского населения там сократилась почти в 10 раз. Было почти 400 тысяч, осталось 40 тысяч, чуть-чуть больше. Очень сильное сокращение в Дагестане, ну и во всех остальных республиках достаточно заметные. Второй полюс быстрого сокращения – это Тува. Тува – последняя из республик, присоединенная в 1944 году к составу Советского Союза. Тува загадочная и непонятная по своим демографическим характеристикам и показателям. И я немножко спорил, опять же, мы затрагивали эту тувинскую проблему. Нельзя сказать, что специфика Северного Кавказа – это исламская специфика. Так же, как нельзя сказать, что специфика Тувы – это буддийская. Ни буддизм и ни ислам определяют эти специфические явления. Что касается тувинцев, то тут совершенно очевидно существуют довольно глубокие этнокультурные особенности, которые трудно затрудняют адаптацию этой республики к новым урбанистическим условиям. И вообще, я много работал с коренными малочисленными народами Севера. Могу сказать, что проблема их урбанизации, индустриализации действительно довольно острая, потому что чисто психологически люди леса очень плохо воспринимают концентрацию населения в городах. Есть какие-то особенности, есть несколько уровней этнической особенности. Некоторые из них расположены очень глубоко, на глубинных почти биологических основах. Но существует этнические болезни, некоторые из них, ну, то, или точнее они микроэтнические. Ну, скажем, для евреев Ашкенази существует высокая выраженность болезни Гоше. Она характерна не для всех, не для всех европейских евреев, но для выходцев из Галиции, где была очень жесткая популяционная замкнутость, и там, вот как показывает исследование, существует. И практически для всех этнических групп вы можете выделить некий глубинный комплекс, который устойчиво сохраняется даже на генетическом уровне. Но тут важно не перебрать. Влияние этого на культурно-поведенческую сторону крайне незначительно. Просто я говорю о том, что по большей части бывают и такие свойства. Поэтому опасно преувеличивать их, мы скатимся в расизм, но и представить себе ситуацию этнической культуры как чистый белый лист, который путем воспитания, культурования может быть превращен во что угодно, тоже неверно. Это куда более сложное явление, и еще поколения ученых будут изучать природу этого загадочного, не до конца понятного явления. Я перехожу к следующему. Я не успеваю в таком темпе рассказывать, я не привык так. Я привел график сравнения прироста этнического самосознания. Прироста. Я говорил о том, что целый ряд факторов, который сложился после распада СССР, стимулировал рост этнического самосознания и рост факторов, способствующих усилению влияния русского национализма. Русские, как имперский народ, в известном смысле были оскоплены, подавлены, их этнические самосознания в условиях имперской страны во многом подавлялось, как в царское время, так и в сталинское. Потому что империя опирается на свой основной народ, только если он как бы минимально проявляет некую самостоятельность. А возникающее этническое самосознание, в принципе, достаточно опасно для вот такого рода управления, поэтому как раз для русских, и это проводится исследование, которое мои учителя еще, Рутюнян и Дробежев, проводили в советское время, в 70-е годы, в конце 70-х годов впервые было разрешено исследовать русских, кстати говоря. Я вот аспирант Института этнографии тех лет, поступил в конце 70-х годов в эту аспирантуру и был участником некоторых этих экспедиций. Так вот, разрешалось исследовать все этнические общности, кроме русских. И отдел русский появился только в 80-х годах. Считалось, что этничность – это у других. У евреев, у украинцев, у армян, у грузин. Русские – это как бы… Про русскую этничность обычно не говорили. И все показатели показывали, что они различаются радикально по своему интересу к этничности. В 70-е годы были проведены исследования, которые показали, что для большинства первичным уровнем идентичности, если вы осматривали там узбеков, молдаван, эстонцев, я молдаванин, я эстонец, я узбек, говорили они, а русские, я советский. И песня была такая. Я люблю не адрес, не улицу. Мой адрес – Советский Союз. Это действительно очень характерное было явление. Отчасти оно характерное для некоторых других народов. Советую вам прочитать Джереми Паксмана «Портрет народа» про Англию. Очень похоже на русский. Англичане по многим свойствам весьма сходны с русскими, у них тоже слабое этническое самосознание и высокое имперское самосознание. Так вот, тем не менее, сжатие поля расселения русских, их выдавливают из республик, сокращение общей численности населения, об этом вам, наверное, рассказывал Сергей, и в связи с смертностью, и в связи с целым рядом других, соотношение русских резко падает в стране. Все это вызывает сильный дискомфорт. Поменялась страна. Мой адрес, ни дома, ни улица, мой адрес, Советский Союз, перестал существовать. И это сильно создало определенные напряжения. Называется это кризис идентичности. Острейший кризис идентичности. И вот что показывает сравнение. Я взял только прирост. Если мы посмотрим исследования, которые проводили Леокадия Дробежного в Институте социологии, несколько, это было мониторинговое исследование, с 94 по сути до 2013 года, они показали, что в ответах на вопрос «я никогда не забываю, какой я национальности», конечно же, осетины, татары и башкиры явно и многократно превышали русских. У русских это показатель был ниже. Но прирост, скажем, у осетин, татар и башкир, он был свыше 70% людей, которые говорили, я никогда не забываю, что я там татарин, осетин, башкир и так далее. У русских в пределах 20-40, но прирост за 94 год составил 20%, тогда как у всех остальных 10-12. То есть начался процесс освоения этничности. Он еще не был столь же значительным, но он происходил быстрее, чем у всех других обследованных групп постсоветское время. Все это и показывает, что ресурс для появления нового русского национализма к середине 90-х годов, особенно к концу 90-х годов, возрос. Первый парадокс состоит в том, что русский самодеятельный национализм в советское время преследовался. Жестоко преследовался. Не просто участие в какой-то группировке, но даже если создавался в каком-то вузе кружок по изучению истории русского национализма, то его члены имели все шансы попасть на Колыму, в ГУЛАГ и так далее. И это было, сохранялось до 70-х годов. Почему? Потому что государство не терпело конкуренции. Оно само выражало, особенно при Сталине, идеи русского национализма, и ему самодеятельный русский национализм совершенно не нужен был. Но после распада СССР русские националисты, лидеры которых сидели в тюрьмах, в лагерях и так далее, воспроизвелись как сталинские красные националисты. Просто уму непостижимо. Ну вот посмотрите на эти картинки, на русский марш 4 ноября. Выходят русские националисты на эту демонстрацию себя. И впервые, кстати, только постсоветское время стало возможен этот русский марш. Раньше никакого русского марша быть не могло. Вот как только стала свобода, проявилась возможность русского национализма, и появившийся русский национализм, презирая свободу, то есть он появился в условиях власти либералов. Но он жутко и всеми силами ненавидел либералов. Он был наказан и сидел в тюрьмах при Сталине, но он страстно любил Сталина. Парадокс, но он имеет объяснение. И они многократно описаны в теоретических и публицистических работах русских националистов. Они объясняют, Сталин, да, кстати говоря, русские националисты, этнические националисты, этнические, они не признают там идеологического единомышленника из другой среды, не русской среды. Но они любят Сталина, который был грузином, Джугашвили. То есть масса каких-то непонятных вещей. Значит, они любят Сталина, они любят человека, который их подавлял, и они не любят либералов, которые их выпустили и которые дали им возможность ходить на русский марш. Значит, объяснение. Объяснение состоит в том, что либералы хотят распада страны, и они это все и сделали. А Сталин был не большевик, не коммунист. Он человек, который создал империю, самую великую империю за всю историю России. Империю, которая простиралась от Эльбы, ГДР, до Меконга, Вьетнам, социалистический Вьетнам. Вот какую империю подарил им Сталин. При значении имперскости, как самого главного достижения, все просим. И грузинство, и большевизм, все, империю дал. Это прежде всего было достижение. Но, если бы я с этой смешной историей приехал сюда, то был бы совсем неинтересен. Сейчас я вам покажу, как все будет разворачиваться прямо в противоположную сторону. Прошло время. К концу 90-х годов начала меняться ситуация в России. Русские уже забыли, что их вытесняли из всех республик, но появился новый враг. Мигранты. Появились мигранты-мусульмане. Смотрите картинку. У русских церквей стоят мусульмане и совершают намаз. Значит, более страшные картинки для русского национализма трудно придумать. Образ стал просто чудовищным. Причем русские националисты не разделяют, как специалисты по миграции, мигрантов от граждан. Какая им разница? Мигранты, не мигранты. Выходцы из Чечни и Дагестана, приехавшие в Москву и Петербург, с юридической точки зрения совсем не мигранты. Их статус точно такой же, как у Владимира Путина, который приехал из Петербурга в Москву. Ну, поменял адрес жительства. Они и те, и другие граждане. Но для националистов, для ксенофобов, кавказцы куда большие враги, чем даже выходцы из Средней Азии. Уровень фобии многократно выше по отношению, прежде всего, к чеченцам, но и к другим северокавказским народам. И тут произошло нечто невероятное. Новый парадокс, новый радикальный разворот ситуации. Русские, которые все прощали Сталину за то, что он сохранял империю, кричат: «Долой Кавказ!» Как так? Вы же хотели сохранить вот эту большую, которая от Меконга до Эльбы и так далее, и вдруг «Долой Кавказ!» Кавказ, который завоевывали чуть не 100 лет, который была гордостью, гордостью не меньше, чем Крым когда-то. И вдруг «Долой Кавказ!» Запретить, ограничить въезд, ввести визовый режим со Средней Азии, выселить кавказцев. Начался, значит, совершенно расширенный разворот по отношению к имперскому телу. Если раньше его хотели сохранить и приумножить, то тут вдруг начался разворот, кстати, в другую сторону. Да, Хан.
Это был результат Второй Чеченской войны, или вы считаете, что это...
Почему второй? И первый, и второй, и первый, и второй. Значит, и первый даже еще больше, чем второй, потому что потери были куда выше. И терроризм был страшный. И следствие этого было очень большое, но не только. Это, конечно, существенную роль сыграли, но и мигранты, которые стали приходить. И поводов для консолидации не хватало. В России главная форма консолидации – консолидация против. Негативная консолидация. Ничего более успешного, более ясного, более понятного, чем консолидация против этих понаехавших не бывает. Поэтому вот совокупность этих явлений произвела разворот радикальный, просто, скажем, на 360 градусов в этом процессе. И все, вся политическая активность, вся политическая программа стала разворачиваться вслед за этим. Ну, 2010-2013 по России прокатилась серия этнических погромов. Москва, Петербург, Урал, Дальний Восток, Поволжье. Десятки городов были охвачены этими погромами. В 2013 году пик, вершина. 54% опрошенных. Вдумайтесь, это фантастический результат. Больше половины опрошенных требуют ограничить проживание кавказцев на территории России. Как? Как ограничить? Куда ее? На Луну. Это же республики, которые существуют. Но тем не менее ситуация... И лозунг «Россия для русских», лозунг еще «Черные сотни» 1905 года, его поддерживает почти 67% опрошенных. 13-й год. Происходит изменение в программе русских националистов. Впервые монархическая, провластная, этатистская группа высказывается против власти, оппозиция власти и лично Путину. Посмотрите на эту картинку. На русском марше русские националисты с имперками под баннером «Русские против Путина». То есть обстоятельства развернули русский национализм от сильнейшей вражды с либералами. Флаг-то появился, чтобы отличить себя от либералов. И вот под этим же флагом они выходят на те же площади, Болотную площадь, рядом с либералами. Против власти. 282-я статья, русская статья, это их главный лозунг. Что такое 282-я? Это статья «Уголовное наказание за разжигание национальной розни». Русские националисты привлекались к судебной ответственности именно по этой статье. Второе, совершенно новый для этнических имперских националистов, совершенно новый необычайный лозунг. Не нация для государства, а государство для нации. Ну, я готов пожать руку каждому, кто это скажет. Я тоже так считаю. Это абсолютно лозунг гражданский, верный и совершенно, так сказать, справедливый. И это уже идейное сближение националистов и либералов. Это же не просто попутные интересы, это содержательная сторона дела. Сколько мне дает, но сколько у меня еще есть? Учитывая, что у меня украли 10 минут.
27 минут.
27 минут, хорошо. Ладно. Появляется новое явление. Антисоветизм. Выходили с портретами Сталина первые националисты, а здесь все, антибольшевизм. Большевики создали национальные республики. Большевики подавляли русский национализм во времена Сталина. Сегодня... В середине, в конце 90-х, в начале второй декады 2000-х годов русские националисты вспомнили то, что должны были знать в 90-х годах, и с этим стали выходить. Появилось новое течение, национал-демократия, которое выступало с понятным лозунгом. Я вам говорил, русские националисты с момента рождения и потом требовали у государства защиты своих интересов. Что говорят русские национал-демократы? Они говорят, русские большинство, дайте им возможность выбирать, и они сами выберут себе ту власть, которая будет защищать их интересы. Русские, являясь большинством, заинтересованы в демократии, говорит не без оснований, с известной долей, так сказать, логической обоснованности, новое течение русский национал-демократические движения. Ну и самое последнее, поворот к Западу. Правда, не совсем уж к тому Западу, это уж было бы совсем. Что за националист, что за русские националисты, принимающие Запад? Это просто изменение всей содержания. Но они, по крайней мере, повернулись к западным правым. Западные правые стали образцом для русских националистов. Вплоть до того, что впервые многие русские националистические организации стали себя именовать правыми. Для русского политического ландшафта это невероятно. Потому что кто знает Россию, в всяком случае ее политическую историю, тот знает, что в 90-е и в начале 2000-х правыми называли себя либералы. Союз правых сил. «Правое дело», так называли партии, которые возглавлял там Немцов, Гайдар, Чубайс. Вот кто такие были правыми в России. И вдруг эту терминологию начинают использовать антилиберальные русские националисты. Новый разворот ситуации. Ну вот схема русского национализма на 2000 год. Происходит как бы не раскол, но во всяком случае явно выделяется два уровня. Элитарный уровень, в котором доминирует национал-демократия. И низовой уровень, в котором доминирует русский имперский национализм. Но тем не менее уже есть два уровня. Наш анализ, контент-анализ выступлений показывает, что по популярности, по читаемости, скажем, Константин Крылов, возглавлявший партию «Национально-демократическая партия», опережал вот в 2010-2011 году всех других националистов, которые продолжали, значит, выступать под знаменем имперскости и антилиберализма. То есть произошел сдвиг. И казалось, русский особый национализм перестанет быть особым и станет просто националистом с антиимперской направленностью. То есть такой, какой предсказывает теория национализма для всякого другого национализма. Вот наш опрос, это делал мой центр, и в еще большей мере мои студенты из Высшей школы экономики. У нас вышла книжка, кстати говоря, я подарил эту книжку Анне Васильевой, называется «Интернет и идеологическое движение в России», в котором прослеживаются разные идеологические движения в России на основе анализа соцсетей. Но я сейчас беру только про национализм. Это к тому, что если захотите как-то почитать, то можете каким-то образом это... Я не включил, к сожалению, не включил в эту библиографию, в эту книгу, которую, может быть, те, кто интересуется этой темой, наверное, должна заинтересоваться. Итак, мы проанализировали активность трех групп русских националистов в соцсетях. Первый – это паблик «Правые». У них 111 тысяч подписчиков было. Вторая группа «Я русский», вот тот, который выходил с этим баннером, 220 тысяч подписчиков. И паблик «Русское единство». Русское единство сегодня закрыт, это абсолютно национал-социалистическое и по гербам, и по идеологии. В общем, национал-социалистическое, очень близкое к гитлеровским движениям. «Я русских» – это советские патриоты. То есть это люди, которые выходили с плакатами Сталина и так далее и тому подобное. И правые Ну, само слово показывает, что это совершенно новое явление. Это те, которые подражали западным правым националистам. Я покажу вам график. Он не очень удачный, но для моих целей достаточный. Потому что для него, для того, что я хочу вам сказать, достаточно то, что правые в несколько раз по активности опережали всех остальных. То есть новое, антиимперское, правое и по названию, и по сути явление вдруг в 12-13 году, когда русские националисты вместе с либералами выходили на площади, когда была некая высокая активность, когда что-то напоминало в Киеве то, что потом назвали цветными революциями в Киеве, в Москве. Так вот, в этот период правые просто доминировали в социальных сетях, они всех подавляли, никого больше, и у них была подписчиков и активность многократно выше, чем у всех остальных групп. Отношение русского национализма к Майдану, украинским событиям, тоже неожиданное, тоже парадоксальное. В этот период, точнее, в этот период оно было понятно, в этот период, когда развивался новый русский национализм, когда появился антиимперский, антивластный национализм и так далее, Майдан поддерживался значительной частью русских националист. Во всяком случае, все те, кто так или иначе себя называли национал-демократическая партия или национал-демократический альянс, две партии, которые уже в названии поставили слово «демократия». Национально-демократический альянс НДА и национально-демократическая партия НДП. Первый возглавляет Шарапаев, второй – Крылов. Так вот, НДА полностью поддержала Майдан, и лидер его Шарапаев назвал события в Киеве антиколониальной демократической европейской революцией. Русский националист, привлекавшийся в уголовной ответственности за проповедь русского национализма и их ксенофобию. НДА отнесся к Майдану тоже положительно, но скорее к зависти. Во всяком случае, один из его лидеров, Владимир Ртов, написал похвальное слово Майдану, в котором позавидовал той политической роли, какой русские украинские националисты имеют в Киеве. И хотел бы, а почему мы не можем, почему у нас нет такого правого сектора и так далее. Но случился Крым. Присоединение к Крыму – это новый разворот. Просто радикально все развернулось. Только НДА, вот эти вот те, которые назвали антиколониальной революцией, те поддержали Крым. Не просто поддержали, поехали воевать на стороне украинских властей. А все остальные решительно развернулись в обратную сторону. Вот я приведу пример очень популярного, просвещенного, казалось бы, русского национализма, близкого к национал-демократии, Егор Просвирнин, у которого есть сайт «Спутники погром». И он пишет, он был критиком, едким критиком властей. И вдруг после Крыма он пишет, то, что Путин после десятилетий сдачи русских интересов везде и всюду вдруг вспомнил, что Крым – русская земля, это хорошо. Ругать Путина за то, что он начал выполнять часть нашей программы, странно. То есть вот этот вот подарок в виде русского Крыма русским националистам развернул ситуацию опять снова в другую сторону. Но каков результат? А это оказалось совершенно первой победой для русских националистов. Крым уничтожил, но на какое-то время просто в щепки разнес все движение русских националистов, всех массей. Вот показатели численности участников русского марша за 5 лет. Посмотрите эти цифры, они сами говорят. То есть уменьшение 10-кратное. Почему? Ну, несколько причин. Я начну с самых слабеньких. Многие активисты русских националистов уехали на Украину воевать по обе стороны. Кто-то на Донбасс в защиту, кто-то против. И те, и другие были. И это буйные. Настоящих буйных стало мало. Они уехали в другие места. Это сильно ослабило движение. Второе. После Крыма была снова волна сильных репрессий. Очень значительные силы русских националистов были отправлены в тюрьму. Но самое главное, русские националисты лишились своей специфической программы. Потому что, а зачем нам русские националисты, если власть сама предлагает то же самое? Более того, зачем власти нужны конкуренты в виде русских националистов, и конкуренты отправляются один за одним. Демушкин, Белов, я сейчас уже не помню, буквально, значит, по количеству репрессированных русские националисты сильно опережают либералов в нынешнее время по количеству, так сказать, тех, кого отправили за решетку. Ну и, наконец, лишились основы. Чем привлекать? Крым сделал власть, русских защищает власть, про империю говорит власть, империя сейчас режиссер Михалков и наши писатели, деревенщики, и власть, и все за империю. Слово империя стало хорошим. Лучший класс. Это империал. Серия магазинов «Империя вкуса», «Империя духа», «Империя там не знаю чего». То есть империя – это что-то такое, что ого, это очень хорошо, это ценно. Значит, русские националисты совсем не нужны. И происходит сильнейший за всю постсоветскую историю отлив интереса. Мы это видим и по маршам, и по активности в соцсетях. Ну и, наконец, вот вам картинка. На последнем русском марше в 16 году топчут имперку. Вон она лежит, и обозленные русские националисты топчут и считают, что не нужна уже, все, закончилось. Но я так не считаю. Я не считаю, что есть ли будущее у русских националистов. Я полагаю, что оно есть. Русские националисты имеют опыт возрождения даже после полного, казалось бы, уничтожения при Сталине. Они будут опираться на массовое недовольство в условиях ухудшающего социально-экономического положения. Главный ресурс русского национализма – нерешенные проблемы в этнополитической сфере. И мигранты, и республики, и все остальные проблемы, связанные с религиозным терроризмом. Это, как я вам сказал, неумелые эксперты могут выделить карту с этническими. А сознание, оно не делит, где этнические, где религиозные, чужие. Чужие приходят, чужие что-то делают, и это вызывает сопротивление, и это естественное сопротивление, скорее всего, будет. И, наконец, продолжающееся уменьшение численности русских в стране. Со 120 миллионов почти в 89 году до 110, 10 миллионов за 20 лет, 10 миллионов. И это значимая цифра, и она так или иначе будет как бы формировать то самое, что и формировало после распада СССР. Так что я думаю, что это не последний поворот в истории русского национализма. Спасибо вам. Если есть вопросы, задавайте. Нет вопросов, побегу. Как хотите. Осталось у нас 7 минут, да?
10 минут.
10 минут. Ну, 10 минут. Пожалуйста.